Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Сегодня тема весьма серьезная и еще более глубже серьезней. Все участки предельно бодствовать. Правда, на которую не обращают внимания, мы разбираем вопрос христианства. Как будет название темы? Ой, Господи, помилуй. Почему так? Потому что мы сегодня должны будем с вами говорить о демоне кокетства, жеманства, флирта, любодеяния. Причем здесь эти вопросы? Потому что это не уживается, а процветает в христианстве. Еще раз. Придется затронуть демонов, кокетство, жеманство, флирта, любодеяния. Поэтому тема щепетильная до о-о-о. Будет выворачивать все участки, это правда. Все возраста, это правда. Апостол Павел, когда пишет Тимофею, ну, они, знаете, так есть такое выражение, по душам говорят. Вот чтобы молодые были этой парни и девушки, и замужние, и женатые, молодожены, среднежены, старожены, давно жены. Добирается до дедушек и бабушек. Да, знаем, нет, не знаем. Чтобы старцы были целомудренные, старейцы. Ты о чем, Павел? Целомудрие – это очень серьезнейший вопрос. Очень-очень. И нарушение целомудрия – это еще более страшное положение. Ужас это заключается еще и в том, что откуда этому всему начало? Ну, конечно, с Эдемского сада. Что ты сказал? Ну, потому что в Эдемском саду произошли определенные вопросы. И оттуда покатилось яблочко по всему земному шару. И на сегодняшний день, ну, яблоко, это не обязательно яблоки. И поэтому, когда говорится, что они сорвали плод, и многие говорят, что это яблоко, яблоко это не обозначает яблоко, это обозначает круглый плод. На сегодняшний день яблочко это уже такое досказательное выражение, и при том надкушенное. Знаете, да? Apple. Яблоко, реклама, надкушенное на всех компьютерах почти. Вы знаете, что это за реклама? Это говорит так, вы заходите в Едемский сад через ваши компьютера. Вы подходите к дереву смерти, познания добра и жизни, только не жизни. Поймите, добра и зла будете, это ваша жизнь будет. Бог говорит, я пред тобой положил жизнь и смерть, благословение и проклятие. А ты на что хочешь, на то протягиваешь руку. Думаем. Когда начинается протягивание руки к запретному плоду? Как вы думаете? 80 лет? Нет, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2? О-о-о-о. О, мы уже у цели. 2 года. Где так написано? Когда младенец сей вырастет и будет отличать левую от правой, избирать добро и отвергать зло. Так когда отличают левую и правую? Ну, в районе 1.5-2-2.5 года. Да, нет? Оказывается, совесть работает уже с того времени. И бессовестных на земле не существует, потому что у всех есть совесть. Но что они сожгли свою совесть и называются бессовестными, это уже следствие. Это уже потом. Так вот, избирать добро и отвергать зло. Начало это в районе возраста около 2 лет. Дальше. Я положил пред тобою добро и зло, благословение и проклятие. Но это для Адама и Евы, это люди взрослые, о чем разговор. А почему это выбор, право выбора лежит даже у детей? Ну-ка думайте. Ах, вот оно что. Оказывается, Адам с Евой это люди, которые были в совершенных летах. Бог не создавал мальчугана Адама, который возмужал. Он создал мужчину в зрелом возрасте. Согласно ветхозаветных писаний Библии, наш Господь, начиная служение, был в возрасте 30 лет. Иосиф был в карьере быть заместителем фараона, так скажем, в возрасте 30 лет. Это определенный период определенного совершеннолетия. Следующий этап совершеннолетия – это 40 лет. Для Исаака невеста 40 лет выбиралась, и то папой. Ну, что интересно. Ого, говорят многие из сегодняшней молодежи, ну, на протяжении 35 лет, я имею в виду, понимаете, от того момента, как Бог поручил работать с народом по сегодняшний день. Что за такого выйти замуж, которому, говорит, 40 лет, и папа вместо него решает невесту? Я говорю, я вас понял, но вы, говорю, ничего не поняли. У вас, говорю, проблемы очень широкого плана. Но сегодня не об этом, хотя и об этом, потому что там кокетство, потому что там флирт. Там любодеяние. Это чтобы понимали. Так вот, выбор надкушенного яблончка начинается в районе возраста, 2 лет примерно. И продолжается дальше. Более активно надкусыванием яблочка занимаются подростки до 16 лет. Они все изучают, все хватают, им все можно, им все нужно. Когда мы были подростками, то есть это уже 40-45 лет тому назад, когда телевизоры вышли только, и когда они еще не выходили, Бог конкретно сказал интересную фразу. Пророческим словом, но я не основываюсь на пророчестве, я рассказываю просто детали. Сатана задумал великое оружие. Ну, примерно такая фраза. И оно должно коснуться и народа Божьего. И раньше были широкоэкранные, но не телевизоры, в кинотеатрах, ну, вот показывали киноленты. И там, значит, детям до 16 лет, подросткам заходить запрещено. Ну, а что же сатана придумал? Во многих семьях был святой угол. Святой или свитый. Ну, короче, святой, может быть, наверное. Икон там было, и больших, и маленьких, и средних. Потому назывался святой. А обычно, когда приходили, туда свечки ставили, крестились, молились. Ну, это была правда. Когда отцы, деды приходили с поля, руки мыли, умывали, заходились на святой угол покреститься, садиться за стол, и вся семья собиралась, садились кушать. Были очень глубоко верующие люди, особо из них отличалась моя одна из бабулек. Это особенный талант. Только не моя мамуля, а моя бабуля про бабулю. Вот. Она очень уважала богов. Да. У нее она молилась одной иконе, второй, третьей. Вот. Но она главную икону очень сильно уважала. Она крестилась, аккуратно к ней подходила, протягивала руку, брала икону, переворачивала лицом к стенке, крестилась и делала, что хотела. Потому что икона не смотрит. Потом, закончив свои дела, она приходила к этой иконе, переворачивала ее, смотрела на нее и опять крестилась. Скажите, сегодняшнее пятидесятничество чем отличается в большинстве своих случаев? Как на святой угол приходим на собрание.
Господи, да будет имя Твое благословенно, что Ты наш Господь, что мы нагрешили, но Ты не знаешь, ну как будто Ты не слышал. Ты что, юродствуешь? Да нет, не юродствую, рассказываю правду.
Но потом в эти святые углы стал голубоглазый идол под названием телевизор. Иконы сменились на телевизор. И началось, и поехало. Дело в том, что в возрасте до 16 лет, активный период, когда подростки хапают все подряд,
И если оно в глаза попадает, то нужно брать, пользовать, применять, есть полным ртом.
Родители обычно в раннем возрасте называют это шалость, это баловство, это детство, это пятое, десятое, это мелочи жизни, вырастет, перерастет. Из скрытной формы в... Нет, из открытой формы в скрытную спрячется. И вот эти надкушенные яблочки, обратите внимание, на сегодняшний день компьютеры и выход на интернет – это есть нечто иное. Как здесь вы можете попробовать любые запретные плоды. И оттуда, наевшись ими или их, вы принесете ваши семьи. Это ваши рябые прутики. И потом у вас овцы будут рябыми. Ну, а тогда дьявол следующую картину рисует. Ну, это же не ты виновен, не ты же виновна. Это твои папа и мама виновны.
Я, помните, рассказывал вам историю такую. Когда мне было лет 16, я был в определенных проблемах.
Я говорю, Господи, я не могу избавиться никак. Но в этом виновны мои родители.
Почему?
Ну, они меня так недовоспитали. Вот теперь вот, это вот они такие, что я такой.
Знаете, что мне Бог сказал? Если ты живешь в городе, и ты вращаешься с людьми, которых ты знаешь, что они заведомо больные, и ты от них заразился, и ты уже длительный промежуток времени болен, и ты знаешь, что недалеко от тебя живет врач-специалист, который так просто лечит от этих всех болезней. И ты знаешь, что это действительно правда, что он такой специалист. И ты знаешь, что ты столько времени болен.
Кто теперь виновен в том, что ты столько времени болен?
Я говорю, конечно, я.
А как это ты болен?
Я говорю, ну как, ну я же знаю, что я есть врач. Ну я же знаю, что я болен. Ну я же не пошел к нему.
Ах, вот оно что. Ты значит, говорит, тебе выгодно болеть? Опа! И я попался.
Тебе выгодно болеть? А когда ты попадаешь в проблемы, тебе выгодно на кого-то списать. На твоего папу, на твою маму. А чтобы тебе рассмотреть твою жизнь, ты почему это не делаешь?
Фью, я не знаю. Наверное, я очень сильно чесал затылок и голову, что волос на сегодня осталось мало на голове.
Поймите, здесь затаенная обида на протяжении всей своей жизни. Но это было в 16, а у кого-то на всю жизнь продолжается.
А Руфь на поле Вооз. Благословенно, говорит, Вооз сказал ей, дочь, что ты оставила дом отца? Не смотри, что ты забыла папу и маму. Нет.
Вот эти все закваски, эти наклонности, это вот заколдованный круг этот. Твое же естество же, Содом и Гоморра.
Как это Содом и Гоморра? Моавитяне и аммонитяне. Это два сына, два внука, или сыновнуки. Лота. На пьяную голову зачатые с дочерями. И оттуда его пошли вот эти два народа. Библия называет их сыновья Лотовы.
Это особо развращенный народ, о котором Бог сказал, с Египта же он не брать, и с окружающих народов, начиная с этих двух, не трогать. Ни для себя в жены, ни для своих сыновей. По-другому. Бог говорит, есть грехи, при которых третий, четвертый род все-таки может войти в стан народа Божьего. А есть такие грехи, при которых до десятого рода не могут зайти. И это вопрос прелюбодеяния, любодеяния, блудов. А муавитяне, аммонитяне никогда не могли быть частью народа Божьего. Это вам не третий, четвертый род и не десятый. Это пожизненный род. Каким это образом Руф Моавитянка становится прабабушкой Давида, царя Давида?
Как это она встала в родословную линию нашего Господа Иисуса Христа по плоти? Он еврей от евреев. Стоп. Он еврей от евреев? Вы знаете, что это такое? Авраам никогда не был евреем. Он им стал. Он был аморей. Жена его, хитиянка, Сара. Он сказал, что у нас папа один, но разные мамы. Она у меня сестра, Сара. Но моя мама аморейка, а ее мама хитиянка. А кто наш папа, не играет роли. И Бог говорит, да, отец твой аморей, Авраам, и мать твоя хитиянка. И когда Авраам послушался призвания Бога идти в страну, которую не знал, то у него новое прозвище – еврей. Это прозвище превратилось в национальность – евреи. Про Сару я нигде не нашел, что она стала еврейкой. Ну, наверное, может быть, кто его знает. Но я хочу сегодня сказать интересную глубину. Руфь на поле Вооза получила новое национальное свидетельство. Ты забыла дом отца твоего, богов твоих, идолов, и ты пришла успокоиться под крылами Бога, которого ты не знала вчера третьего дня. Она сказала, ты сказал мне по сердцу, ты успокоил меня. Минутку. Апостол Павел в Новом Завете пишет, наш Господь Иисус Христос, еврей от евреев. Назад идем, доходим до Руфи. Еврей от евреев может быть, если мама еврейка. Если бабушка, прабабушка еврейка. В таком случае Руфь сопричисляется к народу Божьему не как прихожанка, не как с постороннего народа, как еврейка. Оказывается, не тот еврей, кто такой по наружности. Оказывается, евреи – это еще и те, которые пришли в тени крыл его, в тени крыл его успокоиться. Вот она такова. Иисус говорит, сколько раз я хотел вас, народ Израиля, в Израиле собрать под тени крыл своих, но вы не захотели. Потому вы выпадаете из числа евреев. Задумайтесь. Дальше. И придут с севера, юга, запада и востока, потому что станут сопричислены к евреям и займут ваше место и возлягут на лоне Авраама. Ого. Вот куда мы с вами подходим. Так вот, чтобы теперь быть новым Израилем, если мы не забудем дом отцов наших, матерей наших, вот как образ перстных носили, сами не захотим отказаться и будем сваливать. Это наши папы и мамы нас так воспитали. То мы никогда не будем царственным священством. Не надо обманываться. Это до поры до времени будет работать. Одно название. Итак, запретные плоды. Яблочко. И вот молодежь до 16-летнего возраста активно все это съедает, поедает, пожирает, проглатывает и применяет в своей жизни. А потом говорят, а знаете, как теперь трудно это все бросить, оставить? Кто просил у вас это делать и кушать? Поэтому вопрос этот очень серьезный. И поэтому тема, которой сегодня мы с вами должны касаться, она будет касаться именно действия, скрытного действия демона. Флирта, кокетства, жеманства, любодеяния. Уже заключается в том, что это проявляется с раннего возраста. Дальше. Совкушение запрещаемых плодов. Дальше. С нарушения воли Бога Отца. Дальше. Начало этому Эдемский сад. Вот оно, запретный плод. Дело в том, что когда апостол Павел пишет Титу и говорит, знай, даже из критских стихотворцев, кто-то сказал, что критяне всегда лжецы, утробы, ленивые звери, хищные. Это критяне. Мы сами как-то рассуждали, сколько нужно пожить на Крите, чтобы стать таким же. В принципе, немного. Очень чуть-чуть. Священное Писание говорит в Деянии апостолов, когда апостол Павел проходил, и он пришел в Афины, афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как говорить и слушать что-то новое. Быстро срабатывает эта зараза, эпидемия. Поэтому сколько нужно времени пожить на Крите, чтобы сделаться критянином? Это очень быстро. Сколько нужно времени глазеть на прутики, чтобы потом были рябые шкурки? Очень быстро. И когда Павел пишет это Титу, он говорит, пойми, обличай их, чтобы были здравы в вере, иначе будут больные. И дух будет больной, и душа. А не говоря уже о телах, это уже мелочи жизни. Что ты хочешь сказать, Павел? А дело в том, что, говорит, такой народец вошел в церковь. А теперь тебе в церкви приходится работать с ними, потому что у них эти вопросы недоочищены. Вот так написано. Написано. Поэтому нам сегодня надо будет очень и очень глубоко рассмотреть, ну как пойдет по времени, как мы сможем это увидать. Дело в том, что Бог заложил в строении окружающего мира природы определенные законы. Эти законы гласят так. Чем красивей или, вернее, ярче расцветка цветка, тем он дальше кричит «Не прилетай ко мне, я ядовит, я ядовита». Знаем, да, нет, не знаем? Для чего краски, очень яркие расцветки у цветов? Для того, чтобы предупредить птиц, насекомых, летающих, ну, кто его знает, есть такие, понимаете, и белки-летяги, это уже не птица и не насекомое, понимаете, это уже, ну, животное, да, надо назвать, или как это по биологии называется. Понимаете, и животные крупные подходят и бывают, пользуются. И вот к ярким они не подходят, они их боятся. Потому что Бог заложил, особо яркие расцветки всегда ядовитые. Плоды ярких расцветок ядовитые. Лягушки особо ярких расцветок, это вообще ядовитые до смерти. Ну и тому подобное, и тому подобное. А скажите, пожалуйста, а что теперь делать с удачным сочетанием костей и мяса, обтянутых красивой кожей, с волосами такими? Нам-нам-нам. С духами или духами, как правильно ударение поставить? Угу. Но, ну как, большое собрание зайдешь, так голова кругом идет. Знаете почему? Парад мод, парад тел, парад удачного сочетания костей и мяса, голоса, кожи. Раньше из кожи лезли, чтобы одежды показать, а теперь с одежды лезут, чтобы показать и не кожу только. Дальше. Как нюхнешь, аж голова начинает кружиться. Почему? Такое обилие духов, не то духов, не поймешь, что. Потому что все наперебой, потому что каждый нравится свой, и каждому нравится свой запах этих духов. Вы что хотите сказать, что... Сергей, ты о чем говоришь? Ты говоришь о том, что в мешки надо одеваться? Да нет, если такое шило сидит в мешке, то вы его долго не утаите, оно вылезет наружу. Кто-то подошла и говорит, у нее не видно ни величия. Ну вот, струганная доска, понимаете? Ну ничего, ну плоскость полная. Ну, взрослые да понимают. Неудачное сочетание ни костей, да ни мяса, ни кожи, да ни волоса, ни голоса. Ну ничего, да еще в дерюге. Дерюга, знаете, что такое, нет? Это мешковина такая, мешковина в мешковине. Говорит, брат Сергей, вот скажи, такие разные варианты были. А другая, понимаете, ну снежная баба, снеговик, знаете, нет, нет? Чем ближе к земле, тем... круглее и шире. Ну так, открытым текстом. Одна говорит, брат Сергей, ты знаешь? Я говорю, что? Слушай, вот такие семейные мамы, жены, степенные, целомудренные, быть может быть, хотелось бы. Ну, я специально говорю, я знаю, что я говорю. Просто я не все договариваю, потому что надо рассчитывать на уши. Слушай, да разумеет. И вот они, говорит, одевались в дерюги абсолютно, мешок на мешке. Над ними, говорит, смеялись красотки. Ладно. Но они в дерюгах смеялись надо мной, потому что я, говорит, дерюга в дерюге была одета.
Я понял. Ну и дальше вопрос в чем?
Скажи, почему вокруг меня мужики, как пчелы, ушиваются, увиваются?
Я говорю, я тебе скажу, почему. Открытым текстом буду говорить. Хотя нету костей и мяса. Удачного сочетания.
Но внутри тебя сидит шило, которое ты утаить не можешь даже в дерюге. Даже при неудачной твоей внешности, неупотреблении духов, косметики, бижутерии, украшения, прически и одежды всевозможной и обуви.
Оно в тебе сидит. И это чувствуют.
Думаем, хорошо думаем. Это касается и братьев, и сестер. Это не играет роли обязательно только сестры. Ну, сестер больше.
Другая говорит, брат Сергей, я никогда не думала, что во мне живет любодеяние.
Я что такое?
Ну, у меня такое хотело сложение. Ой-ой-ой. Я говорю, какое? Ну, чем ближе к земле, тем шире и круглее. Он говорит, да, точно. Ну и дальше. И по телефону, говорит, я когда говорю с людьми, а на том конце провода на телефоне, ну, ему лет 30, ну, 35. А тебе сколько? Да 70. Ну и дальше.
Он, Сергей, мне свидание назначает.
О-о!
Я ему говорю,
слушай, я, во-первых, бабка, у меня уже внуки, ты знаешь, говорит, сколько мне лет? А если, говорит, ты меня увидишь, то ты не захочешь подойти и сказать здрасте.
У меня такое телосложение.
А он, говорит, в одно ухо выпускает, другое выпускает. Это разные случаи жизни, разные варианты.
Я говорю, что ты хочешь сказать? Я никогда не думала, что живущее во мне вот это кокетство, жеманство, ужимка, флирт, любодеяние. Никогда не думала, что оно сидит внутри.
Оказывается, в тюрьме, христианской тюрьме, сидят эти живые действия. А может, уже и демоны?
Поэтому это страшная вещь.
Но следующая деталь заключается в следующем вопросе. Когда апостол Павел пишет Тимофею, он пишет интересную фразу. Второе послание Тимофея, 3 главы, ну, с 1 по 4. Нас в 4 всего лишь одна фраза интересует, просто чтобы видеть сюжет. 2 Тимофея, 3 глава, с 1. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди...» По-другому, между строчек, не внешние, внешние это мелочи, жизни, внутри церкви. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивый, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Имеющий вид чего? Благочестия. Что такое благочестие? Это помнить сирот и вдов в их скорбях. Это неплохо. А еще самый главный вопрос. Хранить себя неосверненным от мира. О-о-о-о. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы хранить себя чистым, непорочным от этого мира. Думаем. А тут получается сластолюбие. Это не сахар, не конфеты, не торт, не шоколад. Не надо. Это не об этом. Сластолюбие – это всласть все, что нравится. Всласть поесть, всласть поспать, всласть погулять. Не в смысле блуды, прелюбодеяния. Просто, ну, попечение о плоти, превращаемые в похоти, всласть. Не говоря уже о вопросах разнополых и половых взаимоотношений.
Думаем, очень и очень серьезно.
Теперь смотрите, он говорит, имеющие вид силы отрекшиеся. Когда Бог стал открывать, какое состояние народа, я говорю, Господи, да что ж теперь делать? Я говорю, я не знаю, как поступать. Куда ни глянь, сплошь и рядом одна и та же картина. И когда Бог открывает внутреннее состояние народа Божьего, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как быть? Павел пишет, таковых удаляйся. Я не знаю, как удаляться. Я просто не знаю, как удаляться. Это получается, как вот те в белых одеждах, которые одна из церквей книги Откровения, когда наш Господь через Иоанна пишет послание или посылает послание. Носишь имя, будто жив, утверждая прочее, близкое к смерти. Впрочем, у тебя есть несколько человек в белых одеждах, которые не осквернили своих одежд. Ну, за счет чего? Что они в отдельное собрание ходили? Нет. Что хлебопреломление на стороне принимали? Да нет. Значит, они были там, среди этого народа, среди этой церкви. И сохранились. Оказывается, вот какое благоденствие или благодеяние Бог дает, и благословение дает Бог своему наследию. Что я имею в виду? Среди заразных остаться незаражающимся. Среди больных сохраниться здоровым. Среди грязных сохранить белизну, чистоту своих одежд. Они, говорят, не осквернили одежд своих. Хотя в церкви, говорят, такое творится. Вот оказывается, как. Уклоняйся от таковых. Уклоняйся так, чтобы не вымазаться. Но тебе придется общаться. Позвольте один вопрос на засыпку страшного порядка. Если сластолюбивый или сластолюбивая, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, не дай Бог, оказался наш муж, наша жена, наши родители, наши дети. Что делать? Ну, дети, родители, ладно, выросли, решили свои вопросы, вышли в свои семьи и тому подобное. Ну, я понимаю. А супругам что делать? Вот желающий жить благочестиво, одна половина, он или одна. А другая половина, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Такой половины, он или она, удаляется. Как удаляться? Ты никак ты не удалишься. Оказывается, внутренне ты можешь удалиться, и ты должен удалиться. Но семью сохранить по возможности тоже должен. Это серьезные вещи. Откуда знаешь, не приобретешь ли, не спасешь ли жены или мужа? Сегодня мы не об этой стороне, нас не это интересует. Слушайте, это серьезнейшие вещи. О чем ты говоришь, Павел? Иоанн по этому поводу очень глубоко он говорит в своем послании. Мы с вами в других темах рассуждали. Сегодня вспомним к нашей теме. Это нужный вопрос тоже необходим. 1 Иоанна, 2 главы, стих только 16. Ну, 15. Читаем, чтобы было понятно. 1 Иоанна, 2, 15, 16, возможно, ниже. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Если внимательно смотреть, все, что в мире, там действие духа. Флирт, кокетство, любодеяние, жеманство и тому подобное. Вопрос по-другому. Скажите, когда мы пришли с мира, мы очистились в этих вопросах? Вопрос следующий. На протяжении 35 лет по сегодняшний день, сколько приходится работать и приходилось работать с народом Божьим? Ну ладно, о прелюбодеяниях, любодеяниях слышал, люди каялись. Но во флирте, в кокетстве, в жеманстве и в любодеяниях вот такой игры, не физиологических любодеяний, покамест, пожалуйста, ни разу не пришлось слышать, что люди каются. А в этой заразе находятся с раннего возраста. Простой пример для старожилов этой земли. Тили-тили-тесто, жених и невеста. В каком возрасте такие песенки пели? Когда им было 4-5, в детские садики ходили. Да или нет? Возбуждали чистый смысл иносказательно. «Ну ты же жених, ну ты же невеста!» Не то, что ты дитя Божие, и дети Божьи так не поступают, и Бог так не хочет. Не этими чувствами возбуждали чистый смысл. А какими? Но это же не грязные же чувства. Минутку. Минутку, не спешите. Мы с вами сейчас выйдем на обратную картину, на картину того, что чем более привлекательное, удачное сочетание костей и мяса, тем больше срабатывают у человека мысли на разнополые половые взаимоотношения. Разве что-то новое говорю? И это правда. На сегодняшние дни немалое количество преподавателей воскресных школ, библейских классов возбуждают... Сейчас я подумаю, как правильно выразить, чтобы вы меня поняли. Они-то возбуждают грязный смысл, но хотят расшевелить сердце для получения здравомыслия. Когда сердце занято, чувства заняты, мозги забиты, вы туда сколько хотите вкладываете, не вселяется. Бог сказал через апостола Павла во втором послании: «Вам тесно в ваших сердцах, распространитесь». Что общего у Христа и Велиара? Почему тесно? Потому что определенные действия, вопросов, похотей этого демона находятся во внутренности человека. Вы не можете вложить туда истины Слова Божьего. Не получается. Брат Сереж, я говорю, да. Ты знаешь, я возбуждаю чистый смысл у подростков своей группы, воскресной школы библейского часа. Возраст детей, 12-13 лет. Вот они там начинают себя вести нехорошо. Пока мы с ней рассуждаем, как. Я им говорю: братья, ну ведь вы же завтрашние женишки. Ну разве так положено поступать? Брат Сергей, ты знаешь, девочки сразу начинают поправлять себя, как курочки-перышки. Я говорю: я понял. И что дальше? Помогает. Помогает что сделать? Во имя чего подростки начинают чисто поступать? Во имя чего? Во имя того, что женихи и невесты, и вопросы разнополости, и у подростков сразу срабатывают эти чувства. Что теперь на это скажете? Вы знаете эти истории. Библейский колледж. Объясняют преподаватели Слово Божьего, оно должно вселяться обильно со всякой премудростью, но с натягом никак. Невозможно. Преподаватели ведут урок, ничего не получается. 10 минут перерыва делаем, 10 минут перерыва, все, пошли, побежали на перерыв. Так, ну-ка, девчонки, залетитесь на скамеечки. Босоножки скинули, вы эту историю знаете, скинули, до кучи положили. Ну-ка, ножка на ножку сели. Так, а мальчишки, чтобы не видели. Так, мальчишки, парни. Есть уже и женатые, вопрос не в этом, да, целая история, незамужние. Ну-ка, вот этой горы, этих босоножек женских, выберите, чьи ножки, чья босоножка. И вот братики лазят на четверенках в этой куче босоножек и примеряют, чьи ножки, чья босоножка. Визг стоит, голоса визжат, да, чьи голоса? Ну, понятно, чьи, женские, мужские, да не-не-не, не спешите. Демонов, голоса демонов визжат от удовольствия, потому что как раз раскручивается. Оказывается, если этими методами простая вещь, клин клином вышибается. Если таким клином вы, преподаватели, хотите выбить внутренности, чтобы стало шире, значит, там во внутренности сидит прелюбодеяние-любодеяние, флирт кокетства. Вот тот клин мешает Слову Божьему вселиться. Тогда вы берете клин, любодеяние, прелюбодеяние, кокетство, и им выбиваете того. Или заменяете одного на другого, узаканивая, что это в порядке вещей, еще и в духовном смысле, в свете Священного Писания. Ну и как оно? И вот такие миссионеры, после таких библейских колледжей, выпускники, пойдут проповедовать истины Священного Писания. Вопросы есть? Бог говорит, в одни плоти нашего Господа Иисуса Христа вы будете обходить моря и земли, дабы хотя бы одного обратить в веру. У вас это получится. Только какими методами вы это будете достигать? О-о-о-о-о-о, какими, уже пошло дело. Но вы сделаете этого человека вдвое худшим себя, сыном гиены или дочерью гиены. Ну так написано. Да, так написано. Так, Иоанн, что ты говоришь? Он говорит, что все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы с вами разбирали. И люди мира сего, врачи, психиатры говорят, что это первая стадия сумасшествия. Они конкретно, безбожники, затрагивают этот вопрос. Врачи, психиатры. Все, говорят, мы, люди здоровые, находимся в первой стадии сумасшествия. А нулевая есть? Да, говорит, нулевая есть. Я вам рассказывал, когда нам пришлось среди врачей вращаться и задать вопрос. Я думаю, многие из вас это помнят, я напомню, мы сейчас дальше будем двигаться. Это внутреннее воспаление. Слушай, роя, я забыл, как это расшифровывается. Это каждая буква, значение слова имеется в виду. Воспаление в крови в связи с воспалительным процессом в организме. Ну так, примерно так, если выразиться. И раньше, когда 6 единиц было, доставляли в госпиталь. Срочно-срочно скорой помощи везли. А потом уже и 20 единиц, и никого в госпиталя не везут. Где 6, а где 20? То есть в 3 раза стало хуже. Ну и вот там собралось нас, не помню сколько мужчин, и вот мы задаем вопрос. Слушай, одному из медперсонала. Раньше 6 единиц роя и госпитализировали, сейчас 20 с лишним и не везете. Почему? И он давай объяснять. Объяснял, ему говорят, слушай, да мы мужики, мы же не профессионалы, медики. Ты скажи на простом мужицком языке. Он говорит, мужики, сейчас, а тогда это было СССР, это истории лет 35, если уже не 40, тому назад. Сейчас, говорит, у нас в СССР не существует ни одного человека практически с показателем роя 6 единиц. Почти у всех 16, 17, 18, 19, под 20 единиц примерно подходит. И потому врачи на симпозиуме врачей всей страны пришли к выводу, вот этот потолок поднять выше. Потому что если 6 единиц госпитализировать, то нужно госпитализировать всю страну, всех людей и всех врачей. Воспаление крайне распространилось. И потому уже степень в 3 раза хуже стала нормой. Вот на сегодняшний день мы с вами находимся в период времени. Апостол Павел, это 70-й год нашей эры. В 33-м Господа распяли, чтобы было понятно. Он пишет, ну, немножко раньше, чем 70, потому что его раньше казнили, это уже детали, сейчас вопрос не в этом. Он говорит, знай, что в последние времена будут очень тяжкие, люди будут вот такие. Ну, тогда, ну, сотня лет прошла. А сейчас 2017. Ой-ой-ой, уже сколько прошло. Без малого 2000 лет. Положение усугубилось. Вопрос. И вот народ из этого мира, где все похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, входит в церковь. Мы разбираем вопрос. А и в этой заразе какой? Демонического действия. Флирта, кокетства, жеманства, любодеяния. Я пока предупреждаю, не трогаю прелюбодеяния физиологического. Не трогаю пока мисс этого вопроса. Пока мисс того. Кто-нибудь когда-нибудь в этом каялся? Работая с народом за 35 лет, никогда не находил. Никто! Те, которые уже вскрывали физиологическое любодеяние, прелюбодеяние, блуды, и то об этом не говорят. Чтобы мы понимали разницу, блуд – это физиологическое взаимоотношение, не говорящее о нарушении семейных взаимоотношений. Блуд. Прелюбодеяние – это измена. Если жена живая или муж живой, разведенные, но половины живые. Если женился на разведенной, а сам холостой или вдовец, та же самая история или обратная картина. Иисус так и сказал, конкретно эти вопросы. Это вот когда прелюбодеяние, это измена. Любодеяние – это блуды, прелюбодеяние – это обобщенная фраза, которая в себя вмещает больше начала кокетства и тому подобное. Посмотревшие с вожделением, уже прелюбодействовали. Ужас. В этих вопросах никто не каялся
никогда.
Но сказать никто никогда, весь земной шар я не объездил, всех я не видел. Но за 35 лет столкнулся с вопросами. Это не освещается. Об этом молчится, об этом не говорится. И существует такая хитрая христианская политика. Берется место Священного Писания, где написано, об этом даже стыдно говорить, о блудах. А на почве этого мы говорить, проповедовать не будем. Апостол Павел не эту форму сказал. Он сказал, что это не должно именоваться даже. И когда оно не именуется даже, то об этом стыдно и говорить. Минутку. Наш Господь в одни плоти. Ему подходит молодой человек и спрашивает определенные вопросы. Какие заповеди, как исполнить, чтобы иметь жизнь вечную? Наш Господь ему сказал, знаешь заповеди? И в этих вопросах напоминает ему. Среди напомянутых заповедей одну из деталей. Не прелюбодействуй. Тот говорит, я это соблюл от юности моей. Иисус посмотрел на него и полюбил его. А почему полюбил? Потому что это была правда, что этот молодой человек соблюл все это от юности своей, и вопрос прелюбодеяния у него не существовал. Вопрос к нашему Господу. Так, позвольте зададим. Господи! Ну вот в Новом Завете потом будет сказано, апостол Павел скажет, значит, даже стыдно, ну неприлично об этих вещах говорить. Но если ты знал, что в этом молодом человеке не было прелюбодеяния, любодеяния, флирта, вот этого ничего не было, и этот человек сохранил себя чистым, почему ты сейчас ему напомнил? Ну, включайте свою логику, своего мышления, думайте. Наш Господь не ошибается. Он говорит, я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Я никогда ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца Творящего. Отсюда вытекает вывод. Отец сказал, ты должен заострить ему внимание. Почему это детали? Как минимум ответ. Если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Вот тебе дарована свобода, ты от юности сохранил ее. Смотри, чтобы ты этого не лишился. Чтобы тебе не потерять этой свободы, как минимум эти вопросы. Поэтому это вопросы довольно-таки щепетильно серьезные, чтобы мы хорошо понимали. Теперь, что говорит Осия? Или наш Господь через Осию, это на те времена, касательно народа Израиль, нам нужно об этом задуматься, потому что, когда мы сейчас с вами будем касаться этого вопроса, следует отметить одну из деталей, очень серьезные, мы еще детально не ко всему подходим, может быть, но необходимо будет задуматься. Если это, о чем сейчас будем говорить, касается народа Израиля. Дальше. Если это, о чем сейчас будем продолжать говорить пред нашим Господом, что Бог заострил внимание, имело место в Израиле. Если оно умудрилось иметь место в Израиле при богопознании, думаем. Апостол Павел говорит, как такое может уживаться в Новом Завете, в христианских церквях?
Вот он удивительный вопрос.
Но прежде чем мы сейчас будем Осию читать и дальше народа Израиля разбирать, для рассуждения берем Соломона, чтобы было понятно. Бог встречается с Соломоном и говорит ему, вот ты царь, ну, примерно такими словами, проси, что тебе дать? Напоминаю, что у Соломона уже жена, и жена, ну, конечно же, из Египта. А Бог сказал, в Египет ни по какому поводу не возвращайся, жен оттуда не бери, колесницы не бери, коней не бери. Бог сказал, золото не умножай, и из запрещенных народов жен не брать. Моавитянки, аммонитянки и прочие народы, там идет перечень, очередность, кто и кто за кем. Итак, Бог приходит к Соломону тогда, когда у Соломона в женах уже египтянка. Правда, интересный парадокс. Несовместимость фактов, но имеющих между собой место. И при этом состоянии, когда Соломон нарушитель воли Божьей, об этом было написано в одни Моисея. Моисею Бог сказал, впиши это в книгу, чтобы народ Израиля знал, что нужно, что нельзя. Бог говорит, проси, что ты хочешь. Он говорит, я хочу иметь мудрости, вот, для того, чтобы управлять твоим народом Израиля и судить его. Если бы он судил бы сам самого себя. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого немощные больные даже умирают. Потому что иначе в небо люди не пойдут. Будут проблемы. Проблемы вплоть до погибели. Бог дает ему мудрость и говорит, такого мудрого, как ты, не было, нет и не будет. А дальше египтянка остается. А как эти вопросы между собой уживаются? Ладно. Наконец, храм строится, а египтянка остается. Когда Ездра и Неемия восстанавливать будут храм, то они сказали, мы не имеем права идти восстанавливать храм Иерусалим. Не имеем права, если не отпустим иноземных жен и рожденных детей. Ну, так написано. И они отпустили. Это было очень страшно серьезно. Соломону это все уживается. Наконец, храм построен. Падает огонь с неба. Сходит облако. И служение священников и левитов превратилось в служение поклонения. Надо понимать, что они видели через это густое белое облако всполохи красного от огня, языки пламени. Во-первых, видели, как огонь падал с неба. Это зрелище. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне однажды пришлось стоять в своей квартире в той стране. Горели ночные светильники на улице, вот эти, на столбах. Это было такое месиво дождя и ветра, что это просто волнами ходили вот эти волны по воздуху. А из-за того, что фонари дневного света имели молочный такой оттенок, то получалось молоко плещется, ветер. Я только держал рамы, окон, стекол, думаю, и их стекла, чтобы не продавило. А эти стекла громадные продавливало. Думаю, ой-ой-ой, сейчас я тебе лопнет, все, зальет, конец. И всполохи молнии. Это настолько красиво, это настолько торжественно, это настолько страшно, огонь и молоко. Это видел. Я видел, что такое попасть в облако, и когда облако на меня шло, это другой случай, я в облаке на протяжении, на, как сказать, вытянутую руку, уже кончики пальцев едва-едва видел. В облаке. Я смотрю, у меня на теле, я в облако вошел, облако на мне, и везде на волосах руки, это летний период было, у меня роса стала выходить. Я говорю, вот оно что в Божьем присутствии, когда ты попадаешь. Я не сказал, что там у них роса выпадала, вопрос не в этом. И вот они это видят, Соломон видит, народ пал на лица, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Это зрелище более страшнее и более славнее, чем когда у Ильи произошло. У Ильи там, конечно, это по-своему, оно страшно и красиво и благословенно, когда огонь упал с неба и пожрал и камни, и дрова, и жертву, и воду, и землю, все пожрал. И после этого Соломон продолжает и берет иноземных жен. Именно моавитянок, аммонитянок и потом остальных. И Священное Писание говорит, что он прилепился к ним любовью. Как такие вещи могут быть? Как такое может уживаться внутри народа Израиля? При богопознании, при такой близости Божьей. Как? Очень просто. Очень просто. Обратите внимание, апостол Павел говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. Он не сможет удержать вас, потому что вы не захотите прислушиваться его совета. Почему? Асав говорит, но ты руководишь меня советом твоим. А на Господе нашем семь духов Божьих опочивало. И все они советующие духи Божьи. Ты, говорит, руководишь советом. Для меня стало звучать так. После того, когда я вошел во святилище, я увидел, что я, как говорит, скот, говорит Асав. И я вошел в тесный контакт. Теперь какого порядка? Ты руководишь советом твоим. Семь духов Божьих твоих, семь очей твоих. Теперь я, говорит, по-другому вижу, что творится с окружающим народом. Израиля, не язычников. Соломон, что ты делаешь? Не останавливается, всем женам построил капище. Не останавливается. Жены говорят, ну как же ты муж, как же ты говоришь, что ты прилепился, пошли со мной. Значит, он идет туда. Они там кланяются, значит, он стал кланяться. Написано в Священном Писании, что он стал приносить жертвы этим демонам, этим истуканам. Мы не осуждаем, мы рассуждаем. Каким это образом при таком богопонимании, боговедении, и вдруг в человеке уживается вот это? Ну, теперь в Новый Завет идем. А как среди сегодняшнего христианства такое уживается? Ну, что Осия пишет? Осия, 4 главы, 1, 2, 3, наверное, так прочитаем во втором стихе наше внимание. Осия 4, с 1. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Он перечисляет здесь клятва, обман, убийство, воровство, прелюбодейство. И он говорит, что это крайне распространилось. Что такое крайне распространилось? Скажите, как такое могло быть у Израиля? Оно появилось, стало расцветать, не прекратилось, стало умножаться, размножаться и пошло дальше, 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 дальше. И уже Бог дает заявление – крайне распространилось. Сегодня мы рассматриваем вопрос действия духа. Флирта, кокетства, жеманства, любодеяния, не касаясь покамись физиологических вопросов. Если такое распространилось в народе Израиля, теперь позвольте следующий вопрос. Спасайтесь от всего рода развращенного, когда говорится в день Пятидесятницы, в проповеди апостола Петра. Как мы понимаем, что он сказал? Я не иначе смотрю, что он имел в виду прелюбодеяние двух вопросов. Первое. Дружба с миром, вражда против Бога, есть прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром, вражда против Бога. Так пишет Иаков. Да? Да. А вторая деталь. Физиологические вопросы любодеяния, прелюбодеяния, флирта, кокетства, жеманства и прочие вопросы. Вопрос. Народ Израиля, когда принимали Христа своим Спасителем, они все от этого очистились? Все от этого очищались? Когда рассматриваешь Коринфяна, ну, Коринфяне это язычники, это понятные вещи. Они вышли с язычества, недоочистились. Да, понятно, понятно. А евреи, что насчет евреев говорить? Евреи ветхозаветные становятся новозаветными. Почему я это говорю? Потому что раз тогда было сказано, что это крайне распространено, даже среди народа Израиля, при богопознании и понимании, мы с вами посмотрели на Соломона, что у него произошло при таком богопонимании, таком общении с Богом, то сегодня надо задуматься, когда Павел пишет, Коринфянам уже богобоязненность должна быть, должны быть вопросы разумения. Дело в том, что на сегодняшний день эта проблема еще более страшнее, еще в большем проценте. Почему? Читаем, что говорит наш Господь в одни плоти. Марка, 8 глава, хотя бы стих 38 только. Марка, 8, 38. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном. Того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего за святыми ангелами». Еще раз. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём?» Как это понимать? «Прелюбодейном и грешном». Что это такое? Дело в том, что когда к нашему Господу Он был на горе Преображения, на следующий день Он спускается с горы, говорит Священное Писание. Отсюда вытекает вывод, что они пошли на гору Преображения. До этого Иисус сказал, что не пройдет вот сколько-то дней, как вы увидите Сына Божьего, грядущего в Царстве Божьем, в силе и славе. Мы с вами как-то исследовали эту тему, и вот Он зашел на гору и преобразился. Но когда он преобразился, то они успели уже уснуть. И поэтому начало процесса преображения и начало вот этого преображения. Дальше они не видали. Но они пробудились и потом увидали. Ага, Илья, Моисей и наш Господь. Одежды блестящие, сияющие, как на земле белильщик не может выбелить. И стоят они и говорят об его исходе. А что они говорили до сих пор? Уши слышали, но они спали. Кто они? Обладатели ушей. Трое учеников. И дальше Петр говорит, хорошо, нам здесь построим три кущи. Илье, Моисею и тебе. Не знал, что говорит. Но когда вошли в облако, услышали голос. И там была интересная фраза. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». То они уже убоялись, по-другому говоря, пришли в себя. И вот они спускаются с горы на следующий день. Говорит, Священное Писание. Вывод такой, что похоже, что сутки они провели там. Ну, на следующий день, так на следующий день, говорит Священное Писание. Не все евангелисты, возможно, говорят об этом. Деталь следующая. И вот он приходит и находит, что с остальными учениками, 12 минус 3, итого 9 остались внизу учеников. Кто-то спорит, какой-то мужчина, и Господь задает вопрос, что вы спорите и тому подобное. А тот говорит, я приводил сына моего одержимого, занятого, и вот бес его бросает то в воду, то в огонь, хочет его погубить. Но они молились, и ничего не получилось. И наш Господь говорит там фразу, род прелюбодейный, развратный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. О ком он говорил? О бесах? Да нет. О людях? Да. Кого ты имеешь в виду? В виду только этого папу? А папу только, а маму нет? Или на этот раз папа был виновен, а мама нет? Это разные варианты, потому что бывают разные случаи. Сегодня, может быть, не об этом. О ком он сказал? Он обратился в данном случае только к этому человеку, как мы понимаем? Когда мы изучаем только это место Священного Писания, звучит, что он обратился к человеку этому только. Но вот здесь я еще раз читаю эту фразу. Смотрите внимательно. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном?» Не около этого рода, а в роде сём. То есть вокруг будет много находящихся, да? Это уже не один, это папочка или мамочка, приведшие доченьку или сына занятого. No. Это уже говорится о большом количестве людей. Что ты сказал, Господи? Он говорит, прелюбодейные и грешные. Прелюбодеяние, сказал Осия, распространилось крайне. Господи, ты хочешь сказать, что немалое количество из народа Израиля в этом состоянии? Он говорит, да. На ту единицу времени. Теперь дальше. Скажите следующий вопрос. Вот, говорит, светильник светит, и вы хотите некоторое время порадоваться при этом свете. Этим светильником являлся Сын Божий. Священное Писание, когда Иоанн пишет, говорит, свет был у Бога, и он пришел, и вот светил. И в этом свете была жизнь, и жизнь была свет человеком. Я просто собирательный образ беру. Оказывается, жизнь человеком в свете его лица – это увидеть себя, кто ты есть на самом деле. Следующий ужас заключается в том, что немалое количество христиан и христианок не видят в себе ни флирта, ни кокетства, ни жеманства, ни любодеяния, без физиологического прелюбодеяния, любодеяния. Знаете почему? Ответ. Потому что они находятся в хроническом греховодничестве. И они грешат в своих чувствах не по праздникам. Каждый день и по несколько раз. Открытым текстом, чтобы было понятно. И для них это как воду пить и хлеб есть. Для них это как воздухом дышать, как слюну глотать. Мы слюну глотаем не потому, что мы едим и пьем. Но так устроил Бог организм человека. И когда касаешься многих вопросов, не видит себя грешным, не видит себя грешным нисколько. Но когда начинаешь беседовать, и когда Бог начинает раскрывать, сплошь и рядом, каждое мгновение, каждый объект – это система. Вы никогда не замечали определенные проявления в детстве кокетства? Вы никогда не слышали, что вы говорили по этому поводу? Или кто-то более по возрасту старше говорили, ну, в зависимости от того, сколько нам лет. Вот так посмотрят на поведение девчонки. Кокетка с детства. Да или нет? Или что-то новое? Вот эти ушимки, такие движения, фотографии, на которых надо выгнуться то туда, то сюда. Думаете? Очень хорошо думаете? Я работал на производстве, у нас было помещение, ну, примерно как вот здесь у нас, в церкви. Столы рабочие. Это потом стали кубрики такие, знаете, перегородки в рост человека. А у нас не было перегородок, открыто было. У меня была начальница. Ой-ой-ой. Один глаз налево смотрит, другой направо. Возраст до пенсии полдня. Телосложение. Ну, снеговикам до нее далеко. Чем ближе к земле, тем шире. На нее, если посмотришь, то ею можно было пугать не только детей, но и подростков, и молодежь. Это, ну, такое выражение лица и прочее. Это вообще, я просто рассказываю. Волосы на голове, три волосины в пять рядов. Дальше. И у нас отдельный кабинет был, где сидело начальство. И вот начальник позвонил по внутреннему селектору, чтобы не всем мешать. Секретарша, пожилая тетенька. Она поднимает телефон. Да, и называет ее имя, неважно как. Ну, Татьяна Ивановна, неважно, придуманная, ладно. К начальству. Что происходило? Она неповоротливая бабулька, чтобы ей одеть туфли, это был кошмар. Она не могла наклониться. И вот она одевает туфли, вот так вот шкафы дергает, достает зеркало, оказалось не то, достает следующее, оказалось то, и начинается салон красоты. Это нужно сделать за считанные секунды. Начальство не любит, когда ждет. Надо быстро работать. И я такого виртуоза еще не видал в таком возрасте. Правда, когда она шла, знаете, ой, никак рассыпется на ходу. Но тут она была помолодевшая. Началось быстренько приведение себя в порядок, что называлось накраситься, нарумяниться, поправить волосы. О, да! Открывает следующий сундучок, достает духи и начинает брызгать. Ну, конечно, туда, куда лучше зальется. Остальные умирают со смеху. Театр смеха. Для чего ты рассказываешь? Я сейчас скажу, для чего рассказываю. И вот она пошла, а сама же рассыпается. А чтобы идти, значит, на каблучках надо. Только смотришь, или сейчас загремит, надо поднимать ее. А кто-то сидит и говорит, неверующие, слушайте внимательно, что он говорит. Да. Смеется, говорит, женщина всегда остается женщиной. Знаете, что он сказал? Что под этим словом кроется? Мир прелюбодейный, развратный, кокетство, жеманство, флирт. А начальнику самому до пенсии 2 дня осталось. Бабка, что тебе надо? А что, забыли, когда я вам рассказывал? Брат Сережа, я хочу свидетельство рассказать. И да, пожалуйста, поднимается. Хорошо, что скамейки у нас в церкви к полу прикрученные. А то же перевернется. Когда я была молодая, вопросы есть? Нет. Дедочек встает, а ей уже за 70 с лишним, а ему тоже не меньше. Когда я был молодой. Ну и дальше что? Ни одна женщина равнодушно не проходила мимо меня. Слушайте, народ Божий, я хочу свидетельство мое рассказать. Смешно и грешно, да? Куда мы с вами идем? Мы идем очень серьезнейшие вещи. Иногда с улыбкой, иногда со слезами, иногда с горечью, с болью. Позвольте. Так очищение есть или нет? Очищение как самого, самое или самое, как это по-русски правильно сказать? Оно существует, есть. Но его применение к себе. Кто-то, знаете, неверующие в стране, которая выпускала на весь земной шар мыло, это одна из стран Африки. Вообще для меня было удивительно, оно было такое благовонное в свое время. Я думал, ну, наверное, это Париж выпустил. А мне говорят, да нет, Африка. Я говорю, что такие вонючие выпускают такое ароматное мыло? Он говорит, как видишь. Это была правда. Это мыло в те далекие времена занимало первое место, да и по сегодняшние дни занимает одно из ведущих, если не первое, на весь земной шар по ароматам. Ну, мыльность на своем месте, аромат. Это, ну, просто, знаете, после этого мыла, то духи тебе не нужны, сам будешь пахнуть. И этот вопрос кому-то задали из благовестников именно в той стране, которая выпускала это мыло. И сказали ему, говорят, слушай, вот ты проповедуешь нам кровь Христа, распятие, его раны, его ломимое тело. Но ты обрати внимание, с того дня, а ты говоришь, как он был развит по сегодняшний день, мир, говорит, более усугубился в своем состоянии. Посмотри, говорит, что творится. Он говорит, да. Значит, поэтому, говорит, жертва Сына Божьего не играет роли, не влияет ни на что. Этот человек, знаете, что ему пришло на разум? Он говорит, знаете, вот эта страна, в которой сейчас, говорит, находимся, это первый импортер на экспорт мыла, который занимает первое место во всех странах, потому что это действительно мыло весьма ценится. Но, говорит, я еще не видел столько грязных людей и таких грязных, как в этой стране. Пользы от того, что это благовонное мыло будет лежать у тебя на полочке и на всех полочках в твоем доме, на твоем рабочем столе и возле твоей головы, в изголовье, где ты спишь. Пользы от этого. Если ты это, говорит, мыло не применишь лично к себе, применишь ли? Насколько применишь ты? Сколько было моментов, когда вот так идет исповедание, беседы, люди каются, а потом делают это. Все, мне, говорит, больше нечего сказать. Сжимаешься в комок, потому что Бог открыл, что там припрятаны самые большие ценности, особые греховности скрыты. Мешок замаскирован. Это не значит, что человек накопал за этот период времени, от чего хочет избавиться. Ну, накопал это вот накопал, накопало, вскрыло, и вот это все приносит. Но сколько пара быков в день может распахать? Ну, столько же поля распахивается, это не больше же. Но если ты на этом поле работал, распахал, распахала, то ты приносишь, ну, понятно. Тогда понятно. Вот сколько за этот период времени распахал, но у меня еще не распаханные есть угодья. Я думаю, что и там обязательно найдется много чего, чего я хочу принести тоже пред Господом. А тут по-другому ставится. Все, у меня больше нету. Это обман и афера. Это не освобождение. Теперь смотрим дальше. Дело в том, что когда вкушается запретный плод, происходит нечто. Об этом книга «Бытия» говорит очень глубокую фразу. Мало кто из христиан об этом задумывается. «Бытия» 3 главы 6 по 8, наше внимание, 7 стих. «Бытия» 3 глава 6 по 8. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно». Еще раз. «И увидела жена», увидела через что? Через посмотрение на это дерево, вот она смотрит на это дерево, змей ей говорит, она все смотрит на это дерево. Я не это вижу. Я знаете, что вижу? Не было необходимости змею быть на этом дереве, чтобы заострить ее внимание. Это был профессионал, который говорил в цветных красках. Это херувим, это мудрость, это красота, но теперь потерявший своего достоинства полностью. И когда он говорил, то это был довольно-таки мудрый, довольно-таки превосходный. Он превосходил мудростью, красотою всех ангелов. Вы знаете, если послушать бы его речь, на сегодняшний день немало людей ораторы, но слишком мало настоящих способных сказать такую речь, которую, понимаете, они очень ценятся. Это как снайперы, которые во время войны на первом месте. Снайпер во время войны больше принесет эффекта, нежели рядовой воин. Это правда. Поэтому те, которые, понимаете, у них язык такой, что ух, так у него язык велеречивый, чтобы мы знали. И когда он рассказывал Еве, он производил действие. Она прельстилась. Он ей так раскладывал товар, так аккуратно, что она не скажет, что он меня насилует своей рекламой. Он очень деликатно прикладывал свой товар. Он поворачивал бока удачные у этого товара. Что ты имеешь в виду? Вот если вы продаете яблоки, они же не бывают, ну, есть яблоки, которые в своей расцветке везде одинаковые, а есть выраженный бок какой-то, красивый, понимаете? Ведь вы же на витрину положите не абы какое, еще вы его потрете, чтобы пыли не было, чтобы оно было блестящим. Самые крупные вы положите наверх, это же ваша витрина. Ну, правда же?
Правда.
Это не обман и не афера. Покупатель возьмет и покрутит его в руках и увидит, что вокруг, и скажет: слушай, оно везде зрелое, но витрина изумительная. На витрину всегда ложится особого вида товар. Красивый, привлекательный, расцветки, тона, переходы всего этого, аромат. Вы знаете, есть такие люди, которые обладают определенными дарами, талантами. Говорить, рассказывать, не преувеличивать, не приукрашивать, а давать реальные расцветки. И ты сидишь, ты как будто бы уже в ноздрях запах чувствуешь. Тебе рассказывают о продуктах питания, у тебя слюнки текут, как будто ты на кухне, вот перед тобой теперь эти тарелки стоят. Это правда, это нормально. Не все обладают такими талантами. А это же изумительный профессионал всей вселенной. Из числа творений. Ему не нужно было находиться на дереве познания добра и зла. Он так рассказывал об этом. Да не о плоде, висящем на веточках, а о сущности дерева, насколько это превосходно и что оно будет обещать. Определенные вопросы явно он не договаривал, ставил троеточие, не касаясь их в деталях, обходя, предоставляя возможность испорченному уже женскому воображению проработать. Думаем очень внимательно. Почему я тебе это говорю? Потому что Бог заострил на это внимание. Большинство людей, попадая в грех, сначала прокручивают в воображении, предвкушении, в наслаждении и входят в такую даже зависимость, что ихнее тело отвечает тому, что они думают и реагирует. Это правда. На сегодняшний день уже устаревшие методы заниматься сексом по телефону. Не через глаза, не прелюбодеяние физиологическое, пойми, народ. Не что глазами смотрят раздевание тел, не это. По телефону так говорят.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
И достигается такой эффект, какой не всегда в сексуальных взаимоотношениях. Вот что повскрывалось. И это все всего лишь через слова, через разговор, через объяснение. Затрагиваются все фибры души, все органы чувств. До мозга кости проникает. Если мы сидим на скамейках, многие вещи не знаем. А теперь Это делают люди по вдохновению демонических сил. Хоть женщины мужчин доводят по телефону, за это платить надо. Хоть мужчины доводят женщин или однополые однополых. Да. И когда увидели, что это большой бизнес, большой доход таких специалистов, то они на вес золота. Заплати, перечисли деньги, кредитной картой, по телефону, оплата прошла, доступ открыт. Не видеотелефон, а аудио, на ухо только. Позвольте, какой профессионал-дьявол ей сказал? Знаете, еще раз. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Для пищи какой? Что, покушать? Так дешево? Нет. Дело в том, что когда она будет вкушать эти плоды, знаете, что будет с ней происходить? Она будет входить в эти чувства, которые в ней были произведены во время этого разговора. Она в этих воспоминаниях войдет в этот разговор. Вы сейчас не будете говорить: «Ева, Ева, 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 Ева!» Она скажет: «А? Что? Ты где, Ева?» «Я там». Как будто бы опять я разговариваю, опять я слышу этот голос. И слышание этого голоса производит действие в теле от темени головы до подошвы ног. Все клеточки тела реагируют. Понимаем, не понимаем? Сколько на сегодняшний день женщин попали в половые взаимоотношения с бесами? Бесы не мужского достояния личности, а не играют роли. Они знают, как возбудить все клеточки тела. И потом эти одержимые женщины, даже христианки, не могут освободиться. Ни один мужчина, говорит, так не сделал. Ни одна женщина так не сделала. Смотри, начало где? Народ, начало. Я не знаю, что делать мне со временем. Слишком убегают часы. А что он сделал? Девочки развиваются быстрее, чем мальчики. Обман! Ко греху они развиваются быстрее, чем мальчики. С какого возраста? Вот того, с раннего. Это мы что, не касаемся 16-летия? 14-летия не касаемся? Я не знаю, как мы будем успевать сегодня этого касаться. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. Ох ты! А что, оно такое было уродливое разве? В центре Эдемского сада два дерева росли. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Как вы понимаете, если все деревья были красивые, то дерево жизни было красивее, наверное? По логике вещей, да. А дерево смерти или познания добра и зла было страшней? По-другому. Она до сих пор смотрела и не видела. Над ней исполнялось место Писания и над Адамом тоже. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как посланник мой, мною посланный? Ты многое видел, но не замечал. Уши были отверсты, но ты не слышал. Они могли видеть дерево жизни. И можно было кушать от всех плодов, от всех деревьев и от дерева жизни, потому что было оговорено только одно дерево, не два дерева. Раз было сказано, от всех деревьев ты можешь есть, кроме дерева познания добра и зла, значит, дерево жизни входило в рацион ихнего питания. Мы понимаем или не понимаем? По-другому, ихний внутренний человек
если ихний внешний человек нуждался в том, чтобы питаться плодами с различных деревьев разного сорта, понимаем? То ихний внутренний человек нуждался еще питаться и от дерева жизни, потому что здесь не просто физические плоды. И они, позвольте, с духовным аппетитом должны были это прочувствовать себе, когда они ели от дерева жизни. И оно собою затмевало дерево смерти. Но сейчас ее чувства разыграны, раскручены, и она видит это дерево, предвкушает. Она в этих чувствах. Каких? Это уже деталь. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно. Потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Дает знание к чему? В чем? Вопрос очень серьезный. Многие не задумываются здесь. Общие фразы читают. Я про христианство говорю. Смотрите дальше. Еще раз. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. Вопрос. Когда открылись глаза? Значит, многие христиане понимают так. Вот она взяла запретного плода, съела, но глаза ее еще пока не открылись, потому что не ел Адам. Ну вот она пошла после этого и дала Адаму. И вот когда Адам съел, ну тогда и у него глаза открылись, и у нее. Это философия. Если народ христианский утверждает, что глаза открылись одновременно, тогда нужно утверждать, что они укусали яблоко сразу с двух сторон. Но она ела. А глаза открылись у обоих. Или у каждого. В свое время. Понимаем или не понимаем? Вот это яблочко на компьютерах, на интернете, надкусанное. Вот кто зашел, откусил, то у того и глаза открылись. Теперь дальше, смотрите дальше. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья. Еще раз. Открылись глаза у них обоих, раз. И узнали они, это два, что наги. Ну что, глаза открылись, ну ясно, вот он видит, что она нагая. Увидел себя, она увидела, что она нагая, или сначала его увидела, а потом себя. Так вопрос, когда она увидела свою еще наготу? Это первый вопрос. Вопрос второй, еще раз фраза. Открылись глаза у них обоих. А что, зачем нужно говорить, что узнали, что они наги? Вот тут вопрос очень серьезный. Открытие наготы при рассматривании удачного сочетания костей и мяса обязательно приводит к нечистым побуждениям. Это закон. Вот об этом законе Бог хочет открыть. Этот закон дьявол стал использовать. Где? Без наготы. Дух стриптизма. Посмотрите, пожалуйста, на подростков. Чем занимается молодежь, девочки? Посмотрите пляжные костюмы. В каких пляжных костюмах ходят девочки на пляж? Каких парни, мужчины? Ну-ка думайте. Посмотрите, пожалуйста, когда идут куда-то в гости, особенно брак, бракосочетание, в каких платьях бывают женщины, сестры, в каких мужчины, братья. Посмотрите на одежду, в какой одежде бывает невеста, в какой одежде бывает жених. Вы ничего не видите? Это же система. Дальше. Книга Бытия, 6 глава,
С 1 по 3. Книга Бытия, 6, с 1 по 3. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Опа! Дальше что? Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Что они увидели? Что они красивы. Они обратили сыны Божьи. Ну, знаете, говорят, что это демоны, что это ангелы, бесы. Но сыны Божьи, бесы теперь сынами Божьими не назовутся. Понимаем, не понимаем? Ангелы они были, но теперь ангелы его, сатаны. Здесь не о них говорится. Сегодня не об этом, ладно? Что они увидели? Красоту. Красоту чего увидели? Удачного сочетания костей и мяса. Телосложение. И пошло прилепление. Увидели дальше, когда сыны, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Теперь это местописание я читаю по-другому. И открылись глаза у сыновей Божьих, и узнали они, что дочери человеческие красивые. Так, предыдущий стих читаем. И увидели сыновья Божьи, что дочери человеческие хороши, и что приятны для глаз и вожделенны, потому что и взяли их себе как плоды. Здесь закон. Священное Писание в районе 49-го псалма конкретно говорит: «И возжелает царь красоты твоей, красота дочери царя внутри ее». Когда нету красоты внутренности, потеря, тогда занимаются украшением красоты тела. Хорошо понимаем? Думаем внимательно, очень внимательно. И начинается украшение причесок, плетение волос, применение косметики, брови, ресницы, щеки, серьги, кольца, ароматы, духи, одежды, расцветки, привлечения всевозможные, обувь, туфли и величавые постановки тел. Я не знаю, как мы будем успевать по времени. Бог говорит, что это ужас. Раньше занимались или женщины, теперь занимаются и мужчины. Раньше занимались девчонки, теперь занимаются ребята, парни. Знаете, дальше что здесь говорится? Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческие, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Не то, что теперь по 120 лет всего лишь будут жить. Если дальше исследовать, то с этого момента осталось им жить 120 лет, потому что за это время Ной успел выстроить ковчег. И жизнь этого рода закончилась. Им осталась жизнь 120. После Ноева потопа люди жили и по 160, и не меньше, побольше. Вопрос не в этом. Еще раз фраза. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Он говорит, когда выбор невесты женихов идет по ихнему внешнему достоинству телосложения, красоты, удачного сочетания костей и мяса, это есть пренебрежение Духа Божьего. Вот что он здесь сказал. Когда-нибудь мы об этом думали? Это катастрофа, в которой находится немалое количество из народа Божьего. Чем занимаются на сегодняшний день уже замужние и женатые? Думайте. Сколько было моментов, так вот приходишь в дом, Бог говорит: ты не отворачивайся, когда тебе предлагают посмотреть. Потому что я говорил, Господи, я не хочу смотреть ни их фотографии, ни их альбомы. Большинство семей, понимаете, делают эти фотографии на стены в коридоре там, или в зале общем, ну, где люди, гости бывают. Немалое количество людей фотографии в альбомах держат, альбомы лежат. Ну, на сегодняшний день электронные альбомы, это уже детали. Я обычно отворачивался, не хотел. А Бог говорит, ты не делай этого. Ты посмотри. Дело в том, что они похваляются срамотой своей души. И ты в этом доме не зря находишься. Они тебе показывают и кричат, в каких грехах они вводятся. Ты хочешь увидеть, почему у них такие дети? Вон, посмотри на фотографии их молодости. И ты увидишь что? Что дети, когда начинают подрастать, они начинают смотреть на фотографии папы, мамы, когда они были молодые. Скажи, а ты видел в альбомах, когда сегодняшние папы и мамы, им по 50 лет, по 60, а в их семейных альбомах им 18-20? Я увидел. И когда ты спрашивал, это кто? И мама подходила, старенькая мама, смотрела в альбом и видела себя молодой. Вы знаете, что делалось? 60-70 лет ей сейчас. И она раз — преображение. У нашего Господа преображение на горе преображения. Понимаем? А ее гора преображения, вот она. Эти фотографии, и она уже там. И она уже вся такая. Моя, ну, старшая по группе, это вот про которую я рассказывал, что вот так вот у нее реакция была, когда начальник вызывал. Она мне говорила: Сережка, ты знаешь, вот когда мы были студентами, вот были такие моменты. И вот кому-то из женщин пожилых дали группу студентов, которые только что закончили институт, университет, вот еще чуть-чуть, и они будут ходить уже, ну, на работу устраиваться, практика у них будет преддипломная. Вот. И начальник поручил ей, а ей 55 с лишним лет. Приблизительный такой возраст, сейчас точно не помню, ну, то есть до пенсии осталось там полдня. И начальство сказало: поведи, поскольку ты сторожил этого завода, организации, ты знаешь, где что находится, как, что, какие работы производились, познакомь молодежь. И вот она, когда их увидала, я говорю: ну и что? Она помолодела. Она стала точно такого же возраста. Но это, пока мисс говорит, не было видно, потому что она с ними пошла по заводу. Я говорю: ну и дальше что? А когда зашли, значит, ну, в отдел, много столов, стулья, давай рассаживать их, такая возбужденная, радостная, ожившая, то она смотрела: ой, хоронят, опять хоронят, и там хоронят, и здесь хоронят, так, ну, похороны, понимаете? А тут его хоронить не надо, молодые, молодые, молодые. И ну и что дальше? Она всех усадила и не выдержала. Я говорю: и что дальше? И она к одному из студентов на колени, брык, и сидит его, обнимает, и... Я не знаю, что со мной там было. Чё? И Бог говорит: ты видишь, вот когда ты в доме у кого-то и говоришь: а кто это? А вот матеря, отцы. У нее муж, у нее жена, христианские семьи. Она с упоением показывает альбом и аж замирает возле дерева познания добра и зла. Фотографии ее юности, молодости. Это я молодая когда была. А ты, говорит, отворачивался? Ты должен был показать, что она в любодеянии, во флирте, в кокетстве. Она позаражала всех детей. Все такие, до одного. Но бывало, папы заражали. Дети повторяли то же самое. Это ее гора преображения. Лишь у нее лицо просияло, как у ангела-демона. О-о, думаю, вот это да. Откуда это? А Бог говорит, пренебрежение духу моему. Смотри, говорит, что делается. Смотри, что делается. Внутренность человека не ценится. Не ценится. А внешность ценится. За удачное телосложение сочетание костей и мяса быстро выходит замуж. На удачном телосложении быстрее женится. А там разложенность. Идет пренебрежение Духу Божьему. Поражение следующее. Четвертая книга Царств. 9 главы. 22 стих, потом 30 возможно. Когда увидел Иорам Иуя, это сын Ахава, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал он, какой мир при любодействии Изавели матери твоей при многих волхованиях ее? Знаете, что он сказал? Флирт, кокетство, любодеяние, жеманство и волхвование, оно вместе. Одно от другого неразрывно. Там чары и колдовство. Там обольщение и прельщение противоположного пола и к противоположному полу. И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Ахозии, «Измена, Ахозия!» А Иуи натянул лук рукой своей и поразил Иорама между плеч его. И прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуи Бидекару, сановнику своему, «Возьми и брось его на участок поля на Вуфея израильтянина». Ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество. «Истинно, кровь на Вуфея и кровь сыновей его видел я вчера, — говорит Господь, — и отмщу тебе на всем поле. Итак, возьми, брось его на поле, по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи, сказал, «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности гур, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегидон и умер там. И отвезли его рабы в Иерусалим, похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. А в 11-й год Иорама, сына Ахозии, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуй в Израиль. Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое, украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, он сказал, «Мир ли?» Она сказала, «Мир ли Замрию, убийце государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал, «Кто со мной? Кто?» И выглянул к нему 2-3 евнуха и сказал, «Выбросьте ее!» И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену на коне, и растоптали ее. И прошел Иуй, и ел, и пил, и сказал, «Отыщите эту проклятую! Похороните ее, так как царская дочь она!» Пошли хоронить, нашли там кисти рук, ног. Ну, короче, никто не мог узнать, что это она. Знаете, что происходит? Внимательно, внимательно смотрите. Иезавель же, получив весть, какую весть? Что сына убили. Она вдова. Теперь осиротелая. Или как сказать, ну, без сына. Сколько у нее было детей, это уже деталь. Ей бы плакать, ей бы одежды разодрать, ей бы волосы драть. Не касаясь каяться покамест, поймите правильно. Она что делает? У нее оружие. Какое? Читаем ее оружие, смотрите. Иезавель же, получив весть, взяла свое все вооружение, все свои доспехи, стрелы раскаленные, дротики, копья, прочные камни. И это было. Нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно, потому что до сих пор глядела в зеркало. Пред зеркалом прихорашиваются, смотрят и упиваются своей красотой и делают себя еще более красивей. Бог сказал, что это вот такое вот оружие есть, оружие прелюбодеев, прелюбодеек, где флирт, кокетство, жеманство, заигрывание. Это оружие. И этим оружием
напоены с раннего детства дети. И этим оружием они занимаются с раннего детства. Одеваются, прихорашиваются, красятся, мажутся, волосы накручивают, ногти разукрашивают. Но этим же занимается на сегодняшний день христианство. Бога, долго ли духу моему быть пренебрежением? Там побуждаются чистые чувства? Это же эпидемия.
Бог не смотрит на внешность. Конечно, потому что уже и на внутренность нечего смотреть. От избытка сердца действует внешность.
Внешность – это 7% айсберга, сокрытого внутри. Айсберг внутренности, сокрытого духовного разложения, выходит наружу для украшения тела. И вот Изавель, она пред зеркалом приводит себя в порядок.
Она напояется этим демонами, этим духом. Ее голос становится соответственный.
Вы что думаете, только там голова, щеки были приведены в порядок, а дальше ниже ничего? Позвольте, на каком этаже она находилась, что она в окно выглянула? Второе, третье жилье, наверное.
Знаете, как это говорится? Я ни одного достала своей внешностью.
Это дух Иезавели. Об этом сам Господь в книге Откровения будет говорить. Ты попускаешь Иезавели! А сколько в церквах сегодня Иезавелей? И женщин? И бабулек? И молодоженах? И молодежи, как женского пола, так и мужского. Ну, у мужского не Изавели, там по-другому.
Сколько?
Ужас заключается в том, что, приходя с мира, от этого никто не каялся. За исключением считанных единиц. Но за 35 лет работы я никогда не слышал. Никто не говорил об этом. Никогда. Знаете, что Исаия говорит? 3 главы. Бог через него. 16 стиха по 23. Исаия 3, 16 по 23. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона а сегодня дочери христианки разных возрастов. И слушайте дальше. Надменны. Мы в прошлый раз с вами касались надменности. Когда Навуходоносор дошел до надменности своей, то знаете что? Он кого хотел миловал, кого хотел бил, уничтожал. Вот такое. Проверяйте же, такое в семьях творится. Дух его дошел до дерзости против Бога. Украшение внешности – это есть высота надмения дойти до того, чтобы раздражать Бога. Чтобы мы хорошо понимали. Думайте хорошо. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею. Ух ты! И обольщая взорами, они так смотрят, а так глазами моргают, так движение лица делают, то тут волосики накрутнят так пальцем налево-направо, то так изогнется изящно, это же вообще только не упадите, пожалуйста.
Да? Дальше.
За то, что дочери Сиона надменны, ходят, подняв шею, обольщая взорами, выступают величавые поступи, особенно, конечно, на каблучках, величавая поступь, не в коленке сгибается, а в бедре, гремят цепочками на ногах. О-о, а где только цепочек нету на ногах? Ну, это же такие вещи, там и ниже, и повыше цепочки.
Оголит Господь темя дочери Сиона, обнажит Господь срамоту их. О-о-о-о. Вот почему срамота наготы открывается при любодеянии, любодеяние доходит открытой формы. Дальше. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, звездочки, луночки, серьги, ожерелье, опахало, увязло, запястья, пояса, сосудцы с духами и прически, и привески волшебные, перстни и кольца, кольца в носу, а теперь не только в носу. А где еще?
Везде, где можно. И на языке, и на пупке. Дальше помолчи.
У кого?
У христианок.
Песни кольца в носу, верхнюю одежду нижнюю, платки, кошельки, светлые тонкие панчи, повязки, покрывала. И будет вместо благовония зловония, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плеш, вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Почему так, Господи? Потому что он говорит, обратите внимание, чем занимается сегодняшний народ. Это на сегодняшний день стало в порядке вещей. Здесь, говорит, ничего особенного нету. Бог говорит, да нет, здесь настолько особенное, что последствия будут плачевные. И когда в этом состоянии подростки и молодежь потом становятся взрослыми, скажите, что они вносят в свои семьи? Только думаем внимательно. Первое послание Петра читаем. Как оно мягко здесь написано? Первое послание Петра, 3 главы с 1 по 5, наше внимание, 3. 1 Петра, 3 глава с 1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье». Дальше. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос и золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Нетленная красота говорит о вопросе тленной красоты внешней. Тленность внешней красоты – это разложенность, это флирт, кокетство, жеманство, любодеяние, покамест не касаясь физиологического блудодеяния. Разложение. Обратите внимание, что с молодежью делается? Куда ни глянь, девчонки разложенные. Они уже готовы, кто знает к чему. Но Слово Божье, что вошло во внутренность, с большим натягом. Скажите, это будущие мамы, не? Которые научат целомудрию своих детей? Вы думаете, да? Мне приходилось видеть моменты, ну надо же, такой факт. Вот приходишь в семью, и так неожиданно для меня самого, ну ты иди, я прихожу, пришел, ну вот не помешал, общительность идет, понимаете. Папы рассказывают свои похождения. Ну, до конца не рассказывают. Мамы рассказывают свои похождения, рассказывают свои красоты и прочие вопросы, показывают что и как. Я говорю, чем вы занимаетесь? Чем вы кормите ваших детей? Потом вы будете кричать, помолитесь, у нас большая проблема. Наши дети идут в рабство греха, остановиться не могут. Ах, вот оно что. Читаем Тимофея. Сейчас будем подходить к молитве. Первое послание Тимофея, 2 глава, стих 9-10 хотя бы. Первое послание Тимофея, 2 глава, стих 9-10. «Чтоб также и жены в приличном одеянии, а девы не обязательно, им не нужно, они же еще не жены. Если она девой не научила себя ходить в приличном одеянии, это будет распутная жена. Когда работаешь с народом и задаешь вопросы, я говорю, скажи, пожалуйста, почему так происходит у тебя в жизни?» Выясняются вопросы. Оказывается, она позволяла себе одеваться вот так вот. А потом, даже выйдя замуж, она уже больше не могла остановиться. Простая математика. Хотите? Очень простая. И вот скажи, пожалуйста, вот ты красишься, приводишь себя в порядок. Прическа, одежда и тому подобное. Духи, ароматы. Когда ты это делаешь? Ну, дома, перед работой, перед тем, как пойти на работу. Я говорю, для кого ты это делаешь? Для моего мужа делаю. И я говорю, а что, вы вместе на работу едете? Ну, немножко, да, а так, а в Америке-то тут, понимаете, почти каждый на своей машине ездит. Ну, бывает городской транспорт, если понимаете как. Ладно. А что, вы вместе работаете? Нет. А когда он тебя видит? Ну, после работы. А, говорю, когда с тебя вся штукатурка сыпалась, все краски облезли с тебя, да? Когда твое тело уже не ароматами духа пахнет, духов, а уже потливостью пахнет, да? Кого ты обманываешь? Ты не для мужа красишься. Ты для этого развратного, греховного мира. Тебе это устраивает, тебе нравится. Это первый признак, что когда ты была молодая и не была незамужняя, ты этим занималась, и тебе доставляло удовольствие, что тебя пожирали глазами, и у тебя чувства расплывались. А теперь тебе так позволили узаконить твое разложение через замужество. Я его так полюбила. Я говорю, не лги. Ты любишь вот этих развратников. И ты для них продолжаешь одеваться, краситься и приготавливать себя. А потом ты будешь говорить, ну, у женщины так получается, что я в блуд попала. Не лги. Вот она правда, где выходит. Слушай, народ, думаем хорошенько. Чтоб также и жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Посвятившие благочестию, чтобы быть неосверненными от мира, никогда не будут заниматься украшением своих тел. Думайте! Если идет украшение тела, человек отрекается от благочестия. Собирается быть оскверненным от мира. Эти чувства устраивают. Хочется, нравится и влечет. Это разложение внутренности. И когда в псалмах написано, царь вас желает красоты. Позвольте. Как мы просто читаем место Писания, когда ангел говорит, Мария, ты обрела благодать у Господа. Потому ты зачнешь. Ну, да, это единственный случай во Вселенной. Сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое будет наречено Сыном Божьим. Чтобы дети рождались чистые и святые, это Дух Святой, чтобы находил, чтобы сила Всевышнего осеняла, а тут сила похотей, разложенности осеняет, флирта, кокетства, ужимства всякого. С раннего детства. На сегодняшний день. Сколько тебе лет? 12. Ну и дальше. Уже целованы? Да. А что, все подружки целованы? А еще что? Ну, уже с мальчиком переспали. Что вы делаете? И вот такое христианство на сегодняшний день. Вот такое. Докатились. На молодежных собраниях знают, сколько которая стоит, для того, чтобы с ней секс иметь. Докатились. Пацан приходит к маме. Мама, дай доллар. 6, 7, 8 лет. Даже 8 нет. Зачем? И он как-то так объясняет, что за доллар с нашей девчонкой там можно иметь секс. Она говорит, всем за доллар дает. Христианские семьи. Где ты такое услышал? Ну, конечно, мы сидим на скамейках, понимаете, и больше ничего не видим, кроме скамеек впереди себя. Вот что делается. Только каждый поступает, позвольте. И вот такие разложенные молодежь. Я почему-то говорю, каждое съездное собрание молодежи – это кошмар. Исповедание валом. Процент блудов и прелюбодеяний валом. И приходят, только идут на исповедание, на исповедание, на исповедание. Какие грехи? В основном только эти. У нас среди старших служителей встречи когда бывали. Братья говорят, что делать? Что делать? Что делать? А что делать? У меня, говорит, вот столько было. Человек зашло, и у всех прелюбодеяния, блуды. Девчонки, мальчишки. А другой говорит, у меня не меньше. Следующий говорит, и у меня не меньше, и у меня не меньше, и у меня не меньше, и у меня не меньше. Что творится? Сергей, ты прекращай говорить эти темы, об этом неприлично говорить. Да, неприлично. Но сеющие в плоть потом пожинают лени, украшающие свою внешность потом пожинают. Потом трагедии. Потом они поженились. Потом они замуж вышли. Потом начинаешь, помоги, помоги, помолиться. Начинаешь раскапывать. Господи ты Боже. Чтоб так же и жены при личном одеянии со стыдливостью целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Или посвящаем себя благочестию, или посвящаем себя бесчестию. Думаем. У нас время молиться, молиться о себе. Если мы свободны, если у нас нету проблемы. А если у нас есть проблемы? Если в наших семьях нету проблемы, но в соседних семьях есть проблемы. Если у нас у некоторых детей нету проблемы, но у других детей наших есть проблемы. Откуда это? От отца, от мамы? Или от обоих? Это деталь. Но что молодежь не собирается освещаться, очищаться? И еще списывает и сваливает на родителей? Это на своем месте. Возможно, они и правы. Но вопрос не в этом. Иисус, когда пришел в купальню и говорит, ты вот 38 лет здесь. Ну не здесь, а вот 38 лет ты в болезни. Хочешь быть здоровым? Так, Господи, ну ты знаешь вокруг меня какие люди? Вот они первые входят, и вот а я все время остаюсь. Это то же самое, чтобы он подошел и сказал, ты вот девчонка, мальчишка, парнишка, молодежь или более взрослые года. Ты вот в такой проблеме. Да, но ты знаешь мои родители какие, мои братья и сестры какие? Я тебя, говорит, не спрашиваю какие. Я спрашиваю, хочешь ли ты быть здоровой, здоровым? Или ты на кого-то сваливаешь? Боже, я хочу освободиться, я хочу очиститься. Мало желающих очищаться и освобождаться. Это в порядке вещей. А потом прикрывается местным писанием. Лучше жениться или выйти замуж, нежели разжигаться. Да там, может быть, уже изгнание беса надо делать. Вот что надо делать. А как его изгонять, когда ей нравится, ему нравится? Флирт, кокетство, жеманство, всевозможное. Ну, на этом построены все мужские и женские взаимоотношения. В этом поражении все возраста. Апостол Павел говорил в те далекие времена Тимофею. На сегодняшний день это распространилось еще больше. Что делать? Вопиять. Да, плакать о себе и о своих детях. О своих отцах, матерях. Кто видит? Спасай себя на гору и преображайся там, на Божьей горе. А не в этих фотографиях, этих памятников. Потому что Бог сказал, в землю обетованную зайдешь, памятник не делай имени своему. А в фотографиях какие памятники? Скажите, пожалуйста. Разложенности, флирта, кокетства. Обнаженности всевозможной. В одну семью захожу, понимаете, а она говорит, мама, брат Сергей, а ты знаешь, какой альбом у моей дочери? Ну ты бы посмотрел. Господи ты Боже, бикини. И все позы, какие только можно придумать, на пляже, без пляжа, на скамеек, после скамеек. Господи ты Боже, куда я попал? А на столике стоит шарик, а в шарике такое отверстие. Думаю, интересно, что это такое? Брат Сергей, на, посмотри, какой шарик. Мама, мама дает. Я, глядь, хорошо, что сидел, чуть в обморок не упал. Стоит ее доченька, мамзель. Почти без малого, в чем мать родила. Узкая полосочка тут горизонтально, а там вертикально. И фотообъектив сфотографирован чуть-чуть пониже верхнего уровня. Господи ты Боже, и это значит, все входящие в дом смотрят этот альбом и смотрят вот такой шарик. Вот это христианская семья, во молитвенники, такие молитвы у них, чтение Священного Писания. Что вы говорите? А потом, как показали альбомы, Господи ты Боже, а ваша дочь хоть в одежде может ходить и фотографироваться? Все, что не было, все было пляжные вариации.
А у вас что, она манекенщица? Мисс красоты?
А как комнату завели, чуть я не упал от другого. Я попал в даунтаун, это нижний город, в высотные здания. Высотные здания, одно краше другого. Не понял. Трюмо. Зеркало такое, да? Трюмо. И оно все уставлено. Коробочка, в которой флакон с духами. Она закрыта или открыта, и духи сверху стоят. Господи ты Боже, всех сортов, каких только можно, чего только не видел. Я говорю, а когда она успевает у вас душиться? Ну, вот сегодня этим, другой раз тем. Ну, короче, у Соломона 1000 женщин, а у нее 1000 духов. Фу ты. Да ты такое видел? Ну вот надо же, вот Бог приводит в семью. А они, знаете, кто чем грешит, тем и хвалится. И показывают. Если дальше продолжать, то волос дыбом станет. Что потом будет с этих семей, с этих детей, с этих внуков и внучек? Какое будет христианское потомство в церквах? Что дальше будет в церквах, следующее поколение? Как быть? Вопиять – это не то слово. Тема душераздирающая – да, это правда. А насколько мы каждый чист от того, как мы вошли в церковь? Ну-ка, давай, проверите. От всего ли избавились? От всех ли вопросов? Покажет время. У нас время вышло полностью. Склоняем колени, молимся Господу нашему слава, что жизни не прервались ни готовности, что есть возможность. Аминь.